Даниила, 6 глава, мы сегодня эту главу посмотрим. Мы закончили тем, что власть в Вавилоне сменилась, медоперцы пришли к власти. То было, да, теперь вместо Вавилонской империи установилась Мидо-Персидская империя, которая несколько столетий доминировала в мире. Вот мы изучали, потом греческая империя пришла на смену медоперсидской. Потом Римская империя. А потом за Римской империей Царство Божие приходит, да? Так, с 1-2 стих я прочитаю. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Вот. Дарий — это вот этот вот царь, который стал теперь в Вавилоне. Вот. А Даниил — это вот этот самый главный, наш, главный герой. Пророк Божий. Вот. И Бог его благословил, он по-прежнему очень важный, имеет место в управлении государством, хотя империи сменились. Итак, значит, вот этот вот Дарий царствует. И он поставил 3 князей. И Даниил был одним из них. Дальше, с 3 по 4 стих. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. То есть они позавидовали Даниилу. Даниил все делал очень хорошо, взяток не брал. На работу не опаздывал. Вот, то есть никак не могли подкопаться к нему. Вот. И завидовали ему. У него был высокий дух, здесь говорится. Почему? Потому что мы знаем, он уповал на Бога. Даниил уповал на Бога с самой своей ранней юности. Да, помните, мы говорили, когда изучали первую книгу Даниила, что благочестие, оно имеет обетование в будущей жизни, но также даже настоящее. Если вы возрастаете в благочестие, то Бог даст вам мудрость, дисциплину и все, что вам нужно в этой жизни, и вы будете отличаться от неверующих. Дальше, 5 стих. А эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога. То есть они понимают, что надо же делать такое, чтобы вот он против Бога согрешил. Вот только так мы можем что-то сделать. Вот, ну, они как-то хотят ударить по взаимоотношениям Даниила с Богом, его взаимоотношениям с Богом.
So they wanna strike, his relationship
Да, даже когда мы верны, даже когда мы даже среди неверующих, мы, среди неверующих видят благословение Божие на нас, все равно могут появиться завидующие люди, и иногда сатана может нападать на нас, чтобы разрушать наши отношения с Богом. То есть Божье благословение не исключает все-таки определенные гонения, они могут включать.
So God's blessings, do not exclude
chastening. У Даниила была благословенная жизнь, но она не была гладкая, да? Нельзя сказать. Вот, с 6 по 9 стих. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. То есть они сыграли на его гордости, на гордости Дария. Дальше мы видим, что Дарий симпатизировал Даниилу. Вот, но они сыграли на его гордости, якобы только тебя будут люди просить, ты будешь им помогать, ты будешь благодетель. На 30 дней. Это принесет единство в нашу империю огромную, централизованное будет, все очень здорово будет. Вертикаль власти и так далее. Вот. И этому постил. Да, конечно, давайте. Даниил, Дари. Да. И он издал этот указ. В принципе, абсурдный указ. Артем, вы слышите, не слышите? Да, не согласна, что это за указ такой, человек не может молиться, только царя спрашивает, а царь что, всемогущий, да? Ну вот он абсурдно этот указ подписал. Видите, сатана иногда вынуждает нас на глупые поступки, когда мы вводимся не духом, а похотью, гордыней вводимся. Да, такое может произойти. Ну вот основная тема, такая важная, о чем мы сегодня будем говорить, с 10 по 11 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал и прежде. Тогда эти люди посмотрели, нашли Даниила молящего и просящего милости пред Богом своим. То есть не написано, что Даниил пошел, закрыл окна, тихо молился, чтобы его кто не видел. Нет, он по-прежнему продолжает, как он и раньше продолжал. А указ был издан, кто так будет делать, того в ров со львами, да? Вот так вот в Нил поступает. В противоречии царскому указу, да?
Okay.
Противоречие, то, что жизнь его в опасности может быть. И можно, наверное, много хороших проповедей или хороших уроков из этой истории вывести. Вот, но здесь что он делал? Он молился, да? Поэтому мы поговорим о важности молитвы. Да, о важности поклонения Богу, о важности тихого времени с Богом. Мы видим, что Даниил всегда так делал. И даже когда такой стресс, такое давление, такое гонение произошло, он все равно продолжает это делать. Это пример для нас, каждый день иметь это особое время с Богом. Аминь. Находите время для Бога. Ну, вы сами знаете, как часто мы находим извинения, да? Устал, не выспался, работу надо идти и так далее, да. Времени нету, да? Ну вот этот пример Даниила для нас. Ни в коем случае не оставлять эту молитвенную жизнь, молитву к Богу, не оставлять. При том, что у нас свобода, никто нас не будет бросать ко львам, если мы будем молиться. Да, у нас свобода, мы благословены, мы, слава Богу, все-таки не живем, по крайней мере, в Москве, как вот Даниил жил. Другое время все-таки, да? И все-таки сатана, наподобие, как он пытался сделать в жизни Даниила, он будет пытаться разочаровать вас, оторвать, лишить вас время с Богом, чтобы вы перестали молитву. И могут быть серьезные извинения. Вот. Кто-то из вас очень рано встает на работу, может быть, кто-то очень поздно приходит с работы. Иногда пастор слышит разные извинения. Ну вот, я вам хочу привести этот текст. А как насчет Даниила тогда? Не должны ли бы брать с него пример? Как бы мир на нас не давил, пугал, ты что, тебе нужно это сейчас сделать быстрее, потом уже это все пропадет, и сейчас надо этим заняться, и мы иногда Богу оставляем то, что осталось, а не то, что должно. То есть, думаю по поводу молитвенной жизни, это так важно. Бог спрашивает нас, будешь ли ты верен, когда будет трудно, да? Будешь ли ты верен, когда будет трудно? Понимаете, потому что Бог хочет нас духовно возрасти, чтобы мы верили, любили, служили Ему не просто когда легко, удобно, а когда тоже тяжело. В этом и проявляется истинная вера и любовь к Богу, да?
To love him not only in the times when it's easy, but also
Это одна из причин, почему мы сегодня не отменили богослужение. У нас там закрыли Дом культуры. Хотя я знал много таких случаев, когда приходилось отменять, потому что вот пришли, и вдруг закрыто, что делать. Потому что я не мог после такого текста отменить
церковь.
Потому что это не от Бога, да, это точно от сатаны. И то, что вы пришли сюда тоже, молодцы. Бог вас благословит. И проявляйте такую верность всегда. Опять же, Бог не даст, как вы знаете, не даст нам сверх сил нести какое-то искушение, да? Вы, может, думаете, ну, это здорово, да, но какое отношение ко мне относится, что мне грозит тюрьма, что мне грозит яма со львами, да? Вот, но на нашем уровне сатана пытается, может быть, не в таком большом масштабе, но он пытается, может, с помощью меньших страхов, он пытается лишить вот этой нашей жизни с Богом, верность ему, понимаете? Поэтому будьте верны. Даниил, он молился о милости, да? Он молился о милости не только для себя, а прежде всего для Израиля, потому что Израиль был в рабстве пока. И он сказал, ни за что, я не оставлю эту молитву, я не оставлю эту ходатайство за народ Божий. Да, я буду верен, даже если смерть грозит, я буду верен. Он доверился Богу, да. Он отказался от права решать, управлять обстоятельствами, он доверил обстоятельства Богу. Что будет, бросит, будет бросить, но я буду верен. Я даже не буду окно закрывать. Потому что Бог мой силен спасти меня. Я говорю, вот доверие, это пример для нас, доверять так. От нас сейчас требуется верность. Обстоятельства Бог потом пусть устроит по своей благости и милости. Он 3 раза молился. Так что защищайте свою молитвенную жизнь, не позволяйте сатане разбивать, не пропускайте ни одного дня. И я вам рекомендую найти время утром, время с Богом. Может быть час кому-то, может быть 30 минут кому-то, но читайте, молитесь, разговаривайте с Богом каждый день. И особенно, когда ваша молитвенная жизнь будет как бы улучшаться, когда вы начнете молиться за других людей, тут атаки точно придут. Как правило, молитесь вслух. Иногда есть всякие ситуации.
Sometimes you have different situations, circumstances.
Ну, я думаю, когда Дух Святой побуждает, это Он всегда побуждает нас молиться вслух. Молитесь вслух. Даже когда вы одни. Mm-hmm. Не на показ, конечно, но... Мы видим, что Даниил вслух здесь молился, поэтому его и услышали, и посмотрели за ним, да. И, может быть, сейчас как бы у нас время такое изменилось, но все равно, как правило, преклоняйте колени перед Богом. Я, может быть, не всегда получится, если вы молитесь 30 минут, стоять у вас на колени, но какое-то время проведите на колени. Это библейский путь, да? Согласны? Вот так Даниил делал. Это хороший пример с него брать. Вот. И знаете, какой вот у нас иногда бывает ров львиный для нас? Может быть смешно, но это серьезно, это телефон. Да? Когда вы имеете такое особое молитвенное время с Богом, не отвечайте на телефон, отключайте телефон. Я вам просто очень советую. Я когда был молодым верующим, я смотрел проповедь Чарльза Стэнли. И там Бог через него мне очень ясно показал одну вещь. И я хочу вам сказать. Может, вы это знаете, но я просто скажу на всякий случай. Потому что, понимаете, когда мы молимся, разговариваем с Богом, это же сам Творец, великий Бог. Что может быть важнее? Какие еще отвлечения и разговоры могут быть важнее? Да? Ну, конечно, есть исключения. Да, там... Ребенок там выпил, чего не нужно, жена звонит. Бывает, да. Да, один раз мы молились здесь, ребенок на концовку выпил слишком много. Бывает, но есть исключение, но есть правила, да, поэтому... Почтите Бога тем, что вот это время, сколько вы решили, 10-20 минут помолиться, пусть это будет свято, только вы и Бог, остальное пусть все исчезнет. Даниил уже мог знать, догадываться, что за ним будут посматривать, но он это не важно было, он разговаривал с самим Богом, вот это самое главное, он силен спасти. Вот, и когда приходите в церковь, не забывайте телефоны мобильные выключать. Опять же, есть исключения, да, но, как правило, не поддавайтесь. Продолжайте это, как и делал Даниил. Так что вот такой урок по поводу важности молитвенной жизни, ни в коем случае не поддаваться. Мы увидим, как эффективна эта молитвенная жизнь была, и как важна для Бога. Чуть дальше мы увидим. С 12 по 16. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как закон медиан и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечая, они сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобой подписан, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до восхождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. Давайте здесь остановимся. Вот, в принципе, мы видим здесь, в принципе, что интересно. Царь попался, да, он не хотел сам, ему нравился Даниил. Ну, как Ирод Великий, который казнил Иоанна Крестителя. Он тоже не хотел казнить, в принципе, Иоанна Крестителя. Как бы подловили на слове, да? Вот, но здесь я верю, Дух Святой хочет нам такую, может быть, не связанную с текстом, с историей точнее, с текстом связано, такое применение, чтобы мы сделали. Вот что здесь интересно, что слово у медян и персов было твердо, оно не допускало изменения. 12 стих. В конце 12 стиха. Угу. Потом в 8 стихе тоже говорит, что не должен быть изменен. Не может быть нарушен закон персов. 8. И в 15 стихе, когда они видят, что царь колеблется, они опять напоминают этот закон. Они говорят, никакое определение не может быть изменено. То есть слово твердо у персов было. Если царь сказал, все, он должен его исполнить, хоть земля треснет. Вот, и то, что я хочу сказать, если у людей, у персов была такая твердость, так они почитали свое слово сказанное, да, не отворачивались, не отрекались от своих слов. То я верю, Дух Святой заставляет нас задуматься, тем более Бог, тем более Слово Божие, оно твердо. Я верю, Бог хочет напомнить, что Слово Бога, тем более записанное Слово здесь в Библии, которую мы изучаем каждое воскресенье, оно твердо, оно не изменяется. Если Бог сказал, например, что не ешьте от этого дерева, умрете, значит так оно будет. Если Слово Божье говорит, что верующий в Иисуса будет спасен, значит так оно будет, человек будет спасен. Если человек не будет верить в Иисуса Христа, он будет осужден, значит человек будет осужден. Это неизменное слово. Если, допустим, сказано, возложить руки на больных, будут здоровы, значит будут здоровы. Это слово неизменно, оно не может измениться. Наверное, сказано, если выпьют какой-то яд, не приключится им отравление, да? Иисус сказал. Значит, так оно и будет. Если словом будут изгонять бесы, значит бесы убегут. Я не чувствую, допустим, ну, например, может кто-то из нас не чувствует силы изгонять бесов в себе. Это не важно. Бог сказал. Скажи слово. И они будут повиноваться, они будут повиноваться твоему слову. Я по власти твоей крови купил, дал тебе такую власть. Ради славы моей. Если у Мида, у персов слово неизменно, тем более слово Библии, оно неизменно, понимаете? То же самое, если Бог говорит, если ты будешь сомневаться, то ничего в молитве не получишь. Значит, ничего не получишь. Это тоже неизменно. Это тоже закон, который не изменяется в Библии. Если сказано, будешь искать Бога, то найдешь, да? То действительно найдешь Бога. Когда вы ищете мудрости, просите, ищете Бога, вы получите ответы. Бог обещал. Если не будешь искать Бога, Бог тебя оставит. Это тоже верно. Если Библия говорит мне, что мой ветхий человек распят со Христом, и я воскрес со Христом теперь. И я жив для праведности, для всего хорошего во Христе. And это действительно так, значит. Грех может лежать у порока. Грех может привлекать меня. Но я имею власть властвовать над ним. Бог мне так сказал, и я верю. Грех может очень сильно привлекать. Обстоятельства могут быть серьезными, но Слово Божие, наверное, не нарушится. Оно не может быть изменено. Не может быть изменено. Например, Библия говорит, если мы не прощаем, то и Бог нас не простит. Это тоже истина. Так оно и будет. Мы иногда заигрываемся, мы думаем, ну Бог понимает, ну да, мне трудно еще простить. Мы иногда заигрываем так с непрощением, с грехом. Это значит, мы не верим в Слово, потому что Бог сказал, не простишь, я тебя не прощу. То есть пусть мы относимся к Библии, вот как персы относились к своим словам. Эти слова царь сказал, это неизменно. Тем более, если Бог нас, царь небесный, сказал, и его слова неизменны. Относитесь с такой же непоколебимой верой. Бог сказал, он не раскается в своих словах. И Бог, конечно, знал, что он давал эти обетования нам грешным, да, он же знал это. И все-таки он дал это, и он будет верен своим словам. Бог бодрствует над своим словом, там одно есть место в Библии. Бодрствует, так сказать. А? Скажи погромче. Какой? Я не помню, какой. Но это точно где-то сказано. Там про оливковое дерево. А? Не знаю. А, это Иеремия 1.12. 1.12. Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия
1.12.
Да, и... И там... Да, спасибо. Это уже другое место, да? Трава взыскает, цвет угадает, все. Но Бог, Слово Бога наше пребывает вечно, да? Так что вот это слово, это вечное слово. Бог сказал, человек, который верит, он увидит исполнение этого слова в своей жизни. Точно. Я опять же говорю к тому, что мы привыкли читать Библию, наверное, но иногда мы можем относиться к чтению Библии механически, не понимая, что то, что мы читаем, это истина. Если мы поверим, это будет реально сегодня. Мы как-то не верим. Вера основывается на слове, да? Не забывайте, вера основывается на слове. Потому что если нет обетования, если нет слова, как бы ни сидите, вы не сможете верить. Во что вы будете верить? Вам нужно слово. Вам нужно, чтобы Бог, инициатор, открыл свою волю, дал свое слово. Если бы Дарий своей неразумности не дал бы слово свое, то эти чиновники, они не смогли к нему приступить и сказать, ты дал слово, исполняй. Но он дал слово, и теперь у них есть сила отменить его решение, хотя он не хочет даже этого, понимаете? Конечно, Бог не дает обетование безрассудно, но если он дает, он не как царь Дарий, конечно, если он дает обетование, он не пожалеет об этом. Если у нас есть обетование, мы можем приходить к Христову благодать. Если нет обетования, у нас не будет дерзновения. На основании чего мы будем приходить? На основании чего вот эти чиновники пришли бы и Дарию сказали? Первое Петра 1.4. Второго Петра 1.4, извините. Здесь говорится, что через Христа нам дарованы эти великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть, если бы у нас не было этих обетований в Библии, мы не смогли бы стать причастниками Бога. Но это обетование мне дано. Если ты будешь верить в Иисуса Христа, Он будет в тебе, а ты будешь в Нем. Бог мне это сказал, значит, так оно и есть. Бог дал мне новую природу, и вам, верующим. Значит, мы сможем быть другим, мы сможем удалиться от этого греховного мира, который водится своими похотями. У нас получится через веру в эти обетования. Кто-то скажет, но я не чувствую всей силы, как Даниил, я не чувствую, что я дисциплинирован, я не чувствую силы победить какое-то конкретное, может быть, искушение, испытание, которое засело в голову. Но это не важно. Бог сказал, значит, все получится. Не ищите силы в вере в ваших чувствах. Вы не почувствуете. Но Бог сказал, что вы мертвы для греха и живы для Бога. Значит, вы живы для Бога. Вы можете это не чувствовать, но это истина. Это вот это обетование. Вы просто должны держаться веру. И когда вы держитесь этой веру, вы увидите потом конкретный плод, обязательно увидите. Потому что Слово Божье, оно должно исполниться. Давайте дальше. 16-го, с середины 16-го Даниила и до конца прочитаем. То есть, то, что я хочу сказать еще раз, относитесь к Библии, вот как мидо-перцы относились к словам царя. Все это не может быть изменено. Все, вот это не может быть изменено. И знаете, еще все-таки скажу, я найду, может быть, в определенный день уделю больше время этому разговору, но сейчас скажу кратко. Если люди вас спросят, если вам скажут, ну вы знаете, вот в оригинальном греческом тексте там написано так-то. Вы их спросите, в каком именно оригинале греческого текста, о чем идет речь, в каком оригинале? Оригиналов много. Да. Потому что, вы знаете, сколько ученых по греческому языку, столько и они могут предложить вам греческих новых заветов. У каждого свои могут быть идеи. Понимаете? Вот, и очень много атак идет. Вот. Люди все пытаются сказать, ну вот, современные достижения археологические в греческом дают нам возможность дать более точную Библию. Будьте осторожны, когда вам так пытаются сказать. Есть люди, которые дали переводы новые, сами, на самом себе они сами толком в Бога не верили. Понимаете? Не бойтесь. Вот это слово, вот вы, если вы русский, вот у вас синодальный перевод, доверяйте, это Слово Божие. Если вы английскую Библию читаете, King James или New King James, это Слово Божье, не бойтесь. Можете доверять, не думайте даже ни о чем. Вот. Но я потом больше об этом говорю.
I'll talk more about it later.
когда царь повелел, привели Даниила и бросили его в ров львиный, и при этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул Даниил и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. Они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится, мною дается повеление, что во всякой области царство мое трепетали и благоговели пред Богом Даниилом, то, что он есть царь, потому что он есть Бог живой и пресносущий, царство несокрушимо, владычество бесконечно, он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле, он избавил Даниила от силы льва». И Даниилу благоспевал, и царствование Дария, и царствование Кира Персидского. Здесь тоже интересная такая вещь. Вот этот Дарий, он говорит: «Бог тебя спасет, которому ты неизменно служишь». У Дария было определенное понимание духовных вещей. Если человек верно служит Богу, то Бог будет помогать этому человеку. Но этого недостаточно было для него, он как бы правильно сказал, но это было недостаточно ему самому верить в истинного Бога, как Даниил верил. Потому что когда мы видим, когда он этим жалобным голосом зовет Даниила и говорит: «Бог мог ли тебя спасти, ты верно ему служишь, мог ли тебя спасти», мы понимаем, что он с трудом сам верил. Вы знаете, мы иногда можем сказать правильную вещь: «Бог поможет мне, я знаю, Бог со мной», но люди не можем сказать. Потом мы идем на молитвенное собрание или сами по себе молимся, и вот тут начинается этот жалобный голос. Потому что в глубине сердца мы очень сильно сомневаемся. Вот тут и начинаются бессонные ночи, да, как в ударе. Мы все-таки иногда не уверены, может ли Бог спасти или нет. Может ли или нет спасти. Бог, конечно, может спасти. Не нужно сомневаться. Вот Даниил не сомневался, и поэтому он не боялся даже рва львиного. И знаете, Бог ищет таких верующих, которые не будут жаловаться жалобным голосом, все показывать это, которые будут твердо верить. Бог ищет таких людей. Но Бог ищет таких людей, но Он будет использовать этих людей через боль. Такие люди пройдут через боль определенную. Даниил прошел как бы через этот страх, через эту яму. Это не очень приятный опыт для него был. Он не был суперчеловеком. Он имел такие же страхи и все. Он просто верил Богу. Да. И на его примере Дари и многие другие в империи, потому что был издан указ. Они увидели, этот Бог спасает, этот Бог совершает чудеса и знамения, это великий Бог, нет такого Бога. То есть, понимаете, вокруг нас могут быть верующие, сомневаться могут быть. Вы, может быть, не получите поддержку от них. Но Бог ищет, кто будет примером, кто будет твердо верить и подаст пример другим. Потому что другим христианам нужно увидеть, что Бог чудесен, что Бог по-прежнему спасает, что Бог по-прежнему реален. Если мы хотим быть примером и поддержкой для других христиан, то определенная боль будет. Просто Даниил не все гладко было в его жизни. Бог его использовал, но... Поэтому, когда проходите через трудности, проявите веру, непоколебимую веру. И Бог благословит через вас других, другие ободрятся и вдохновятся вашим примером. Очень хорошо, когда есть другие христиане, могут поддержать нас верой. Но если нет ничего, у нас есть Бог, и это достаточно. Это было чудо, да, потому что львы-то голодные, специально голодных держали там. Просто подумайте, вас бросаете, вот вы уже падаете в этот львиный ров. Представляете, да? Вы слышите их не рев, да? Но Бог по-прежнему силен спасать. И Бог спас. Хотя вот других бросили, их сразу же растерзали. То есть это было чудо, то, что Бог так спас. Бог спас Даниила, потому что он веровал в своего Бога. И знаете, он даже ангела Господнего встретил там. Во второй стих. Да. И вот такой принцип, как часто в наших испытаниях, в наших ямах, образно говоря, мы как раз испытываем большее присутствие Бога. Очень много примеров в Библии. Люди, которые испытали славу Божию, благословение Божие, но они попали в определенные глубокие ямы попадали. В принципе, наверное, вы даже, может быть, и не найдете ни одного верующего в Библии, у которого прямо вообще все гладко было. Да. Бог использует через больно. Поэтому, когда приходит испытание, не концентрируйтесь на испытании, а на том, как это прославит Бога и вас благословит и других. Исайя 43 глава, я уже заканчиваю. Вот обетование тоже нам. 43 глава Исаия, пророк Исаия, с 1 по 2 стих. Наверняка вы много раз читали эти стихи. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки или они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Да? Вот друзья Даниила, они действительно попали в печь огненную, и пламя их даже не опалило. Да? Мы иногда думаем, что это только образно имеет, реки, пламя. Это даже не образно, это даже в прямом смысле Бог имеет тоже. Воистину, вот эти обетования, которые Бог дал Даниилу и его трем друзьям, он верно исполнил, он защитил их. И Бог нам говорит, не бойся, я с тобой, я искупил тебя. Будешь ли переходить, не потопят. Вот книга Даниила должна нас вдохновлять то, как Бог защищает нас, когда мы верно служим Ему. Знаете, я слышал такую высказывание такое, что когда мы делаем волю Божию, то пока мы ее не исполнили, мы бессмертны. Если вы делаете Божью волю, задачу Божию, ничего с вами не случится. Бог исполнит это до конца. Если Иисус надо было умереть на кресте, Он не потопит в шторм, не потонет в шторме, да? Если Бог сказал Павлу, ты будешь стоять перед кесарем и свидетельствовать, значит Павел не потонет в шторме. Поэтому Павел говорит, чего вы переживаете? Мы пристанем к какому-то острову, корабль разобьется, но мы все будем спасены. Почему? Потому что он знал, я буду стоять перед кесарем. Мы будем живы. Простите, Павел. Так что вот такая хорошая, всю эту историю мы все очень любим, Даниила, да? Вот, но мы должны отметить, что эта история относится, если мы служим Богу, как Даниил. Потому что есть такое желание прийти в церковь, послушать хорошую проповедь, вот Бог будет нас защищать, вот он так защищал Даниила, ох, хорошая проповедь, так приятно на душе стало. Вот, побольше таких проповедей просто надо. Но это не просто хорошая проповедь. Это не относится, если мы можем христианами быть и по-прежнему жить для себя. Даниил, мы видим его жизнь, он жил для Бога с самой юности. Он даже в плену он решил, я буду служить Богу. Он мой царь. Даже когда вокруг вся эта бездуховность, отступление, я буду служить Богу, он это решил.
When, falling away from God, he decided to still serve God.
И также каждый из нас, который будет служить Богу, как Даниил, наподобие Даниила верно, мы можем иметь уверенность, что Бог будет защищать и благословлять нас, как Он благословлял Даниила. Поэтому это поддержка для тех, кто из нас, кто служит Богу. Не бойтесь, Бог будет защищать, Бог будет верен, Его Слово будет верно. Но в то же время предостережение тем, кто просто хотят какого-то какой-то теплой религии. Если по-прежнему как бы служите своему Я, то тут вы не можете рассчитывать на обетование, на верность Богу, на Его силу и помощь. Одна и другой вывод из этой истории. Откуда такая духовная сила в Данииле? Так противостоять. Пошел, открыл окна, мы начали молиться. В его молитвенной жизни. Поддерживайте вашу молитвенную жизнь, и у вас будет сила. Эта твердость не в один день в Даниила возникла. Каждый день он так делал, с самой юности, общался с Богом, молился, поэтому он был силен духовно в трудной ситуации. Мы иногда думаем, ну если что-то случится, тогда я начну молиться, очищать свою жизнь. Будьте осторожны, у вас может не получиться, вы упадете. Путь Христа, путь Богу, Он призывает быть верным, пусть в малом, когда все хорошо, быть верным каждый день. И другой урок этой истории тоже. Там, где зло процветает. Зло. Даниил только освоился в Вавилонской империи, теперь новая империя пришла, да? Другие проблемы, другое зло, другая зависть и так далее. То есть тяжело. Но империи менялись, но Даниил служил Богу. Его Царство Небесное не менялось для Даниила. И Бог был уверен. То есть ситуация может меняться, ухудшаться в нашей жизни, но мы служим Богу, а это не меняется. Вот, надеюсь, я поддержал вас через слово это. Давайте служить как Даниил. Помните, он когда еще был молодой, отказался есть эту нечистую пищу, да? В этом малом был уверен. Когда мы так следуем такому примеру, мы увидим верность Богу. Наша жизнь будет наполнена интересными событиями Божьими.